Он поднялся с пенька и широким шагом двинулся прочь из леса. Идти придется сначала через ту брошенную базу, чуть ниже нее. Снова столкнуться с военными у него желания не возникало. Так что понизу и к тому участку земли, через который он пройдет. В принципе, должен быть. Если не выйдет, придется вернуться и решить идти через территории, буквально переполненные разного рода агрессивными личностями, в основном немножечко свихнувшимися сталкерами, либо двинуться вдоль кордона. Выбор будет непростым. В первом случае множество аномалий. Место, где даже невинный куст ежевики вполне может разразиться автоматной очередь, затаиться какой-то сталкер, да и решить, что вот этот странный человек с двумя псами, член враждующей группировки, начнет стрелять. А то, может, ему просто будет интересно сталкеру такому. К примеру, интересно будет, вот если он продырявит этого незнакомца из автомата, кровь из него фонтанчиком брызнет, или вот каплями в разные стороны. Интересно же? Или просто пострелять захочется. Во втором, постоянно присутствует риск получить пулю с кордона, попасть под удар артиллерии или нарваться на военный вертолет. Аномалии и мутанты все же не так опасны. Радиация только немного беспокоит. Нищий говорил, что там практически вся территория заражена, разве что не светится ночью. Но проход где-то должен быть. Ведь один сталкер там сумел пройти, обычный человек с датчиком и очень смутно чувствующий аномальные зоны пространства. Со всех сторон этот путь нравился ему много больше. Добрался он туда без особых проблем. Натолкнулся пару раз на слепых псов, расстрелял химеру, устроившую на него засаду. Поохотился на кабана, съел его вместе с псами. Они, кстати, стали есть гораздо более прежнего. Похоже, они все еще росли. К вечеру он был уже на границе территории, куда добровольно войти мог только особенно тупой зоны. Местность здесь сильно повышалась относительно других территорий, а затем шла на понижение. Дальше казалось довольно ровно. Возможно, когда-то это были поля, на которых выращивали злаки или пасли скот. Теперь тут была степь, разнообразные травы, мирно покачивающиеся на ветру зелеными волнами. Кое-где низкие кусты. Закатное солнышко над всем этим мирным идеалистическим пейзажем. Так и хотелось пойти прогуляться по травке, подышать чистым воздухом. Тут так красиво, безопасно. Смущало только два обстоятельства. Не было птиц, не было мутантов, и еще кое-где в траве берели кости. Видимо, это были как раз те, кто пошел погулять по приветливой травке. Здесь, на краю зеленого моря смерти, сталкер остановился на ночь. Просто лег на землю, завернулся в плащ покойного Рекса и заснул. Все легли рядом. Так что, несмотря на начавшиеся не очень теплые ночи, замерзнуть он не боялся. А мутанты? Посреди ночи Кут и Рут съели одного, причем совершенно нецивилизованно. Раскидали его останки на 10 метров вокруг. В основном это были обглоданные дочисто кости. Больше за ночь их никто не побеспокоил. Место было такое. Сюда старались не соваться ни люди, ни звери. Ранним утром сталкер двинулся вперед. Шагом, очень медленно. Дело в том, что эта приветливая равниноподобная местность была так забита аномалиями, что ему стоило труда разобраться в своих ощущениях. Фактически огромный участок земли впереди чувствовался как одна большая угроза. Стоило усилий отделить одно смертельное опасное место от другого. Тут присутствовал очень богатый выбор аномалий. Привычные жарки, слабые электры, комариные плеши, трамплины, мясоруб. Имелись и многие другие, названия которых он не знал. Нечто по действию напоминающее комариную плешь, но не рвущая на части свою жертву. В области многократно пересекающихся гравитационных полей различные мощности, а расплющивающая ее в тонкий блин по земле. Область постоянно силы тяжести, сильно превышающей земную. Как он узнал? Нет, он не попал в такую. И ни один из псов не попал. Молния просто знал. Повстречал он еще одну интересную аномалию, какой он не видел ни до, ни после. Пятно радиусом в десяток метров, совершенно пустое, никаких воздействий. Но он знал, что стоит войти в него, как вошедший материальный объект подвергается массированной бомбардировке свободных нейтронов. Вещь вообще-то невозможная, впрочем, как вся зона. Была тут и такая чудесная аномалия, за исследование которой ученые много дали. Ее он повстречал, углубившись в поля, примерно на километр. В траве мелькала золотая искра. Когда он смотрел на нее, она вдруг пропадала, появлялась снова, мелькала. Пару раз даже подпрыгивала вверх-вниз. Поразительно. Но эта золотистая искра представляла собой третий в чистом виде. Стоило подойти ближе, и один из атомов искорки переживал ядерный распад, что сопровождалось мощным выбросом тепловой энергии. Вспышка небольшая, но достаточная, чтобы спалить в кучку пепла любого, кто будет находиться слишком близко. Тут и не такое встречалось. От обилия различных аномалий, удивительных, прекрасных, грубо нарушающих все законы природы, известные науке, и смертельно опасных. Молния едва не угодил в облако кислоты. Обошлось. Вовремя спохватилось. Но она все же сработала. Воздух помутнел, и образовалась дымка, выпавшая вниз янтарным дождем. Капельки серной кислоты игриво стекали по зеленым стеблям и жутким шипением падали на землю. Вот тебе и приветливая травка. Он еще некоторое время смотрел, как капли катятся по стебелькам, не причиняя им никакого вреда. Потом пошел дальше. Тут все было так пропитано напряжением и смертью, что Накута и Рута даже не требовалось подпитывать, чтобы не убегали, куда попал. Оба были удивительно спокойны и жались к ногам. Рут иногда поскуливал, обратно просил. Аномалии – штука опасная, но он знал их расположение с точностью до микрон. Идти при таких способностях, даже вместе буквально перегруженным аномалиями, совсем не трудно. Иногда страшновато, очень долго. Порой петля приходилось, возвращаясь на уже пройденные участки, по нескольку раз. Но не трудно. Кое-где он просто перемещал электрические аномалии, открывая начисто заблокированные проходы. Трудности начались, когда стал подавать признаки жизни счетчик радиации. Вот теперь поле стало по-настоящему трудно проходимым. К вечеру он прошел совсем немного, да к тому же сильно отклонился в сторону кордона. Возникли подозрения, что здесь просто невозможно пройти, а уже на третий день блужданий они заметно окрепли. На пятый сталкер понял, что заблудился. На седьмой обнаружил, что весьма скоро помрет голодной смертью. Вся взятая им еда пропала в желудок еще двое суток назад. Даже консервированная рыба, от которой у него до сих пор болит живот. Кончилась вода еще 3 дня назад. Он уже сильно жалел, что пошел здесь. Надо было идти через бар и дальше, через вотчину дома. Там на худой конец можно было отловить и съесть долговец. Говорят, их там гораздо больше, чем кабанов. Конечно, долговец как пища никуда не годится, низкокалорийный. В плане витаминов довольно беден и вряд ли будет вкуснее крысиного волка. Но перед выбором умереть голодной смертью или помучиться денек от изжоги, выбор очевиден. К тому же поймать долговца все же легче, чем кабанов. И шкура у него не такая толстая. Съесть легче. Правда, без барани. Мяса с чатой нет. Вот такие мечты и преследовали голодного сталкера. Когда он сам, не осознав того, попал живьем прямо в одну из местных людей. Со стороны это местечко было невидимо. С воздуха его можно было заприметить, но только если точно знать, что именно ты ищешь. Он шел вперед, обходя аномалии и мечтая о сочном или не очень пустом мясе. Счетчик молчал. Радиоактивное пятно, попортившее за день немало крови, возможно, в прямом смысле, осталось позади, а поля кончаться не думал. В какой-то момент он шагнул, и нога соскользнула, стремительно поехал вниз. Псы встали как копаны, а молния с трудом удержала равновесие. Теперь он обратил внимание, что вот эта пышная растительность растет не на ровной земле, а на гребне, сильно выдающемся вперед. Как он узнал, что гребень выдается вперед? О, да, очень просто. Здесь этот гребень рухнул вниз. Вместе с ним псы взвизгнули. Сталкер позволил себе пару грубых, сильно матерных выражений. Примерно на середине второго он грохнулся оземь с высоты пятиэтажного дома. Примерно на третьем он пронесся сквозь густые формы каких-то деревьев. Отметил, что с веток на него нечто плотоядно оскалило клыкастую пасть и, наконец, приземлился. В глазах тут же расцвел фонтан разноцветных искорок, а тело забавно затрещало. Тут сверху прилетел рот, приземлился на сталкера и, завизжав, подскочил на ноги. Кот пал на лапы сразу, чуть в стороне. Теперь оба сильно взлохмаченные, потерянно смотрели по сторонам, скулили. Молния почувствовала, что тоже очень хочет заскулить, но не успел. Тварь из веток решила возобновить столь стремительно прошедшее знакомство. В основном с наиболее мясистыми частями сталки. Пришлось, несмотря на боль во всем теле, откатиться в сторону, вытаскивать пистолеты, вульгарно стрелять. Пистолетных пуль хватило. Нечто было совсем маленьким, пушистым. Очень напоминало обезьяну или медведя Каалу. Может, из зоопарка сбежал? Еще когда зоны не было. В любом случае, у существа был очень интересный окрас шкур. Черно-белые кольца складывались в любопытный узор. Имелись когти, клыки. Их есть, конечно, не стали. Зато мясо съели до последнего кусочка. Даже сердце, печень, почки. Вкусный был зверь. А жрать все равно хочется. Грустно произнес Сталка с некоторой тоской, изучая кучку костей, кусочков меха. Всего того, что не было съедено. «И где я?» Хороший вопрос. Сталкер поднялся на ноги, собираясь обследовать место. Но не смог. Учуял новый запах. Не кабан. Не такой, как тот, кого съели. Что-то совсем другое. Пришлось, конечно, идти охотиться. Любопытство, конечно, хорошо, но с голодным пузом спорить трудно. Существо оказалось маленьким, мохнатым и безвкусным. Сталкер уловил новый запах. Когда все трое были сыты, нашлось время, чтобы осмотреться повнимательнее. Они оказались в каком-то длинном, широком карьере. Повсюду росли деревья. Пушистые кроны укрывали небо мягким зеленым ковром. А когда удалось найти часть откоса, по которой можно было подняться наверх, выше уровня разлапистых крон древесных, обнаружилось, что карьер, даже с воздуха, был практически невидим. Сталкер живо представил такую картину. Летит вертолет, люди смотрят вниз, километры зеленого поля, второй, третий, вот местность понижается, там снова зеленые просторы, вот опять повышается и снова километры зеленых поля. Если не знать, что этот участок, где местность понижается, верхушки деревьев, понять, что это такое на самом деле, можно только случайно. Впрочем, вряд ли здесь летают далековато от кордона, да и приземлиться все равно негде, везде аномалии. Вот это самое интересное, но карьера практически не имела много. Очень мало в сравнении с полями вокруг. Живности было тоже мало, но она хотя бы была. А еще были артефакты. Удивительно. Они попадали здесь на каждом шагу. Большинство фамилов, но так слабо, что пока счетчик сверху не положишь, молчит собака. Как получилось, что здесь столько артефактов? В зоне их быстро подбирают, если находят. Вот именно. Это место вряд ли посещали за последние много-много лет. Артефакты копились, и теперь их тут было целое поле. Поле артефактов, громко произнес Сталкер под сенью деревьев. Еще одна сказочка оказалась основана на реальных фактах и событиях. И так бывает. Карьер он покинул на следующее утро. Наевшись впрок, запасаться едой было нечем. Он просто знал и не ошибся. Почти. Он уже прошел большую часть опасного участка. Осталось совсем немного. И на это немного ушло ровно 3 дня. Путь закончился крутого откоса, с которого он умудрился скатиться кувырком. Очутился он на старой поселочной дороге. Впереди расстилалась привычная изрезанная местность, покрытая кое-где крупными деревьями. Он вышел в нужные ему территории, безлюдные, вроде бы и примерно безопасные. Сталкер сидел посреди поросшего травой поселка и победоносно улыбался, пока не повстречался глазами с тяжелым взглядом темных, будто бездонный глаз. Глаза смотрели с уродливого лица, расположенного на большой голове. Голова, соответственно, покоилась на человеческом теле, напоминавшем один сплошной рубец. Из одежды имелись только грязно-синие штаны. Все это он заметил мельком. Оторваться от глаз контролера, раз мельком посмотрел, было невозможно. Скотина пряталась в придорожных кустах. Похоже, существо пребывало в засаде, когда с забавным шумом сверху скатился сталкер. Теперь сталкер полностью подвластный возле зловредного мутанта. Истощенный организм не мог сопротивляться мощному телепатическому воздействию матерого мозгоеда. Так бы и помер молния на этом кроссовке. Но все спас случай. Кот скатился с откоса вместе с хозяином и кинулся на контролера сразу. Получил удар, не глядя, прямо по морде и затих в пыль. А вот рот с откоса не упал. Он сумел удержаться. И когда друзья полетели вниз, и теперь, разбежавшись, героический пес, грозно рыча, прыгнул сверху. Попал точно в цель и сбил мутанта с ног. Завязалась короткая потасовка. Рот был пойман за шиворот и выброшен в сторону, угодив боком прямо в ближайшее дерево. Контролер резко повернулся к сталкеру, на миг вышедшему из-под его контроля. С некоторой долей удивления заглянул прямо в широкое дуло винтовки. Был нажат спуск и выстрел не прогремел. Впрочем, контролеру это не сильно помогло. Резкий толчок, и его гадкий череп был надет на ствол. Сильное тело мутанта подергалось пару секунд и обвисло на стволе. Сталкер вырвал оружие из лица мутанта, объявил ему, что он невоспитанная скотина, так как запачкал своими мозгами весь ствол. И бросился к своим псам. Впрочем, не особо беспокоился за ним. Рот переломал ребро, но такие раны у него заживали всего за один вечер. Кот и вовсе пришел в себя, едва тело контролера коснулось земли. Начал со стервенения мурвать его на части. Грубо, просто отвратительно, невоспитанному животному, по внешности контролеру, не дали умереть в спокойствии. Рот, прихрамывая, присоединился к куту. Весьма скоро от злобного монстра остались только его злобные останки, большей части мелких фрагментов. «Земля тебе в пухо, невоспитанная скотина!» напутствовал контролера сталкер последний, после чего был вынужден спрятаться в кустах вместе с псами. По проселку шли люди. Очень может быть, что именно на них устроил засаду контролер, а может, и не сидел он в засаде. Кто его знает, может, покакать пришел. Вон и кусты растут вокруг, а тут сталкер с откосом.
По-твоему, получается, что мне вовсе не стоило так поступать?
Понеслось до слуха молнии гораздо раньше, чем у него людей. Голос был женский.
Знаешь что, иди-ка ты к черту. При первой возможности уйду своей дорогой, а ты катись куда подальше.
А вот зачем ты опять начинаешь?
Чуть крипнул мужской голос, немного устал.
Разве я против? Я просто предположил, что, может быть, тебе следовало бы помягче.
А, да ну тебя. Дураком ты был, дураком и остался. Даже изъясняться правильно не научился.
Это я дурак?
А кто из зоны бежать хотел? Ты часом не знаешь? Говорят, имя у него не совсем обычное. Точно по цвету шкуры. Не слыхал о таком придурке? Через кордон, говорят, с выбросом прорвался, а потом назад вернулся.
Было дело. Что с того? Я ошибался. Нам, людям зону за кордоном, места нет. Ошибку мою понял, раскаиваюсь. Теперь я снова здесь. Кстати, уже давно. Могла бы больше не напоминать. Откровенно говоря, крошка, достала ты уже.
Что? Да ты?
Виск прервался шумом борьбы. Непродолжительно. Потом послышался непонятный, чавкающий звук, очень тихий. И...
Отцелуешься ты все-таки просто отлично. Но еще раз так сделаешь, и тебя пристрелю.
Ну вот и хорошо, вот и ладушки. Пока сама не попросишь, не поцелую.
Ну больно надо, как будто.
Разговор стих, и некоторое время они просто шли. Вскоре молния из своего укрытия сумела увидеть путь. Они шли по противоположной обочине, очень напряженно, будто готовые при малейшем подозрительном шорохе прыгнуть в придорожную полосу, стреляя еще в прыжке. Впрочем, так и было. Эта напряженность не имела ничего общего с нервным поведением чем-то беспокойных людей. Просто такое поведение, постоянное ожидание опасности, было для них нормой жизни. А лица сталкера Он видел перед собой опытных, бывалых людей с ума. Жесткие глаза, тяжелым взглядом постоянно осматривали окружающий мир. Осматривали автоматически, уже привычные к таким действиям, не требующие постоянного участия сознания в своей работе. Наверняка эти глаза могли заметить самое слабое шевеление травинки на расстоянии 50 метров и сказать их владельцу, шевельнулась травинка от ветра или есть возможность, что ее шевельнуло неосторожное движение притаившегося там существа. Глаза убийц, готовых убивать в любой момент. Молния старался даже дышать пореже, когда они подошли ближе. Почему-то он был уверен, стоит им и шевельнуться, какого изрешетят придорожные кусты шквалом ход. Эти двое не были окурками и привыкли стрелять, а уж потом разглядывать труп. Поразмышляет над этим трупом о вещах отвлеченных. Например, может быть, стоило сначала с трупом поговорить немного, ну, прежде чем сделать его трупом. Посожалеть о том, что выстрел напарника оказался удачным, свое собственное, он мозги аж во все стороны разнесло, а мой-то выстрел всего-то руку из плеча вырвал. Они нравились молнии, чувствовалось в них нечто родное, даже кут с рутом, казалось, смотрелись на них с некоторым уважением. Чувствовалось звериную натуру этих двух